У нас уже, как правило, что детям нужно что-нибудь рассказать, да? Я не в каждой церкви так рассказываю, но в Тимошевске так уже завелось у нас. Я расскажу один рассказ сейчас для детей, а один для молодежи. Потому что все для детей, да для детей. А потом уже прочитаю местописание и буду проповедовать. Для детей рассказ на тему «Бог все может». Немножечко мне приходилось сотрудничать с одним старцем, служителем. И я, его уже нет, он в вечности, но я очень доволен, что был период, когда я с ним сотрудничал. Вместе ездили, вместе проповедовали. Это с Николаем Ерофеевичем Бойко. Человек этот отбыл в неволе, ну, считая и концлагерь, 33 года. Это многолетний узник. Но удивительно, что он всегда радостный и веселый был. Всегда улыбался. Даже в самых трудный момент в своей жизни он всегда улыбался и радовался. Вот так, как Господь сказал в Нагорной проповеди, когда вас будут гнать и всячески неправедно злословить, а вы радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вот точно так все исполнялось буквально в жизни Николая Ерофеевича. Он улыбается всегда с таким приятным юмором и веселый. И вот когда его осудили последний раз, его приговорили к 5 годам лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. То есть 10 лет лишения свободы. Отправили его этапом на Дальний Восток. И когда он уже был на зоне, вызывает его, ну, не знаю, как для знакомства или как там, начальник зоны. Ну, как сам Николай Ерофеевич рассказывал, очень злой человек. А насколько там злые люди, я сейчас чуть отвлекусь, рассказывал Виктор Кузьмич Моша, это служитель Харьковской области был, тоже теперь в вечности. Он говорил так, заключенные в зоне злые, как волки, а Бог над ними поставил начальников, они злые, как львы, чтоб их и волки боялись. А наши братья – овцы. И Господь сказал, что вы овцы, посылаю вас, как овец среди волков. И этим вот овцам, братьям и сестрам нашим, нужно было среди волков и львов выжить. Вот поэтому и не так просто было. И вот вызывает этот злой начальник, таким сердитым тоном, они так всегда разговаривают с заключенными. Говорит, Бойко, твой Бог всемогущий или нет? Николай Ерофеевич улыбается, говорит, конечно, начальник. Конечно, Бог, сотворивший миры, сотворивший звезды, солнце, землю, нас сотворивший, все, что захочет, может сделать. А я тебе докажу, что не всемогущий. Не, начальник, даже не пытайся, ничего не получится. Ну ты сам представь, как ты мне докажешь, что он не всемогущий, если он всемогущий? Слушай меня внимательно. Слушаю. Советский суд вынес тебе приговор. 10 лет лишения свободы. И я тебе гарантию даю. Отбудешь ты от начала до конца без всяких скидок. И Бог твой тебе не поможет. Ничего Бог не изменит. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Николай Ерофеевич улыбается, говорит, да нет, начальник, я тебе на это отвечу. Вот смотри, у вас здесь на зоне 2000 грешников, не считая администрации, которые без Иисуса Христа идут в погибель, навеки идут в озеро Огненное. Если бы я сейчас жил в Одессе у себя, приехал бы к тебе на Дальний Восток, пришел бы и сказал, начальник, пусти на один час проповедь, скажу, люди же погибают, в ад идут. На один час пусти, ты бы меня пустил или нет? Он даже чуть раздраженно закричал, конечно нет, а мой всемогущий Бог сделал так, что я проповедую каждый день, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он обозлился, кричит, вон с кабинета. Ну и опять пошел Николай Ерофеевич проповедовать заключенным. Бог все может. Но теперь для молодежи. Василий, когда проповедовал передо мной, рассказал два случая, как жен мужья ставили перед выбором. Или Бог, или я. На эту тему я расскажу вам рассказ. Ну, я не знаю, как правильно, разбыль, или как правильно назвать. Приблизительно лет 30 назад, может быть, чуть-чуть больше, у нас в Харьковской области, в одной из церквей, стала посещать неверующая девушка. Она ходила несколько месяцев на собрание, а потом покаялась. Поближе познакомилась с церковью, и когда шла подготовка к крещению, она тоже заявила и приняла крещение. В это время ей было 18 лет. Мать у нее майор милиции, а отец, не родной отец, отчим, тоже какой-то служащий, не знаю, кем он был. Ну и эта девушка, она увлекалась то немножечко философией, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь. И родители как будто к этому и привыкли уже. И вдруг она стала ходить на собрание. Они сразу тоже не обратили внимания. Ну, мало ли чем. Немножечко тем повлекалась, другим. Ну, и так точно и верой повлекается. Да и еще чем-нибудь потом будет. Ну, юность есть юность. Вот так они восприняли. А когда она приняла крещение, тогда они вспохватились. Ну, знаете, как милиционеры делают. Ну, мать у нее милиционер, майор милиции. Она слишком... не искала подхода, она стала приказным тоном с ней: прекращай мне, я запрещаю ходить на собрание. Она говорит: нет, мама, я по-другому не могу, я приняла Иисуса Христа, я его полюбила. Ничего себе не подчиняется, майорша привыкла, что ей все подчиняются, ну там кто в ее распоряжении, а здесь родная дочь. Она кричать стала, угрожать ей стала. Она твердо отвечает: нет, я полюбила Господа, и я крещение уже приняла. Я стала верующим человеком и Бога не оставлю. Ну, они посовещались между собой, мать с отчим. И однажды утром, уходя на работу, мать ей заявляет: мы посоветовались с отцом. Ну, она его отцом называла, потому что с двухлетнего возраста он ее растил. Мы посоветовались с отцом и решительно тебе заявляем, тебе, у тебя сегодня... решающий день. Когда мы придем с работы, ты нам должна сказать твое решение. Ты взрослый человек, тебе уже 18 лет, ты совершеннолетняя. Ты выбирай сама. Если сегодня ты нам скажешь и пообещаешь, что больше ни разу на собрание не пойдешь, ты остаешься в нашем доме дочерью. Если ты скажешь, что ты не перестаешь ходить на собрание, сегодня же ты покинешь наш дом навсегда. И больше мы тебе не родители, и больше у тебя нет дома. Ты покинешь наш дом навсегда. И ушли на работу. Она рассказывает, мне лично сама эта сестра рассказывала. Говорит: я знала мою мать. Это, ну, железный человек. И она почти всегда слова на ветер не бросает. Я знала, что это серьезно. И полдня я проплакала. Проплакала из того, что, ну, если родная мать так со мной поступает, ну, вот так какие-то переживания такие, и так переживала, плакала. А где-то в обеденное время она открывает Библию. Ну, я уверен, что это Господь так сделал. Как раз она Библию еще хорошо не знала, так, чтобы сориентироваться. Просто открывает, и ее взор падает на слова Иисуса Христа. Если же кто не берет креста и следует за мною, не может быть моим учеником. Если кто не отрешится от отца и матери, от земель и даже от самого себя, от жизни своей, не возненавидит жизнь свою, не может быть моим учеником. У меня как прозрение, оказывается, это не мать придумала. Так Господь Иисус ставит вопрос. Оказывается, это не удивительно, это не что-то новое. Такой мир наполнил душу мою. Все, конечно, если Господь так сказал, кто ради меня не оставит, тот не может быть моим учеником. Все, я принимаю решение, хотя у меня колебаний как будто и не было, у меня просто переживания были, а теперь переживания ушли, мир душу наполнил. Я собираю вещи, сегодня должна покинуть дом навсегда. Собираю вещи, ну, две сумки вещей насобирала, все, я приготовилась. Ну, жду, вот-вот, с минуты на минуту родители приедут, приезжают родители. Я открываю местописание и говорю, у меня ответ есть по вашему вопросу сегодня. И читаю местописание, закрываю Библию и говорю, я торжественно отрекаюсь от вас ради Иисуса Христа. Две сумки в руки и на выход. Ну, вышла, пришла в сквер. Это была осень, но не поздняя осень. Вот уже после работы приехали родители, это 6, начало 7-го. Ну, еще солнышко на закате, еще не темно. Она говорит, я в скверике села, и теперь только мне мысль пришла, куда идти? А я не знаю. Мне некуда идти. Что же делать? Теперь я заволновалась, ну, уже другое волнение, тут вопрос решенный. Я поступила, как Господь Иисус сказал, теперь надо как-то свою жизнь устраивать, а я не знаю как. Пойду посоветуюсь к служителю домой. И пошла. Уже так сумерки, темнеть начинает. А я с двумя сумками к служителю домой пришла. У служителя небольшой домик. Я видел этот домик, такой небольшой, но 12 детей у него. То есть тесно в доме. И еще одна сложность, что у служителя сыновья ее возраста. Ну, вот она пришла, не знает, куда идти. Но я это не шла, чтобы жить у него. Я шла посоветоваться, что мне делать. Ну, пришла, как-то меня встретили, что-то ну, не очень понятное, да, с сумками с такими большими. Ну, пригласил, конечно, служитель, заходи. Ну, поставила сумки. Я говорю, мне нужно вам что-то рассказать. Ну, пожалуйста, расскажи. И она тебе все подробно рассказала. Служитель задумался и говорит, ну, поживи пока у нас. Ну, я понимала, что я здесь лишний человек. Очень тесно, дом небольшой, 12 детей, еще и мальчики моего возраста. Ну, совсем мне здесь не место. Но он мне никаких советов не дает конкретных, и я не знаю, что делать. Она недавно уверовала. В общем, она прожила в этом доме месяц. И дальше не знает как. Я опять чувствую, что я здесь лишняя, я мешаю здесь, что что-то решать нужно, но я не знаю что. Я просто молилась уже, Господи, научи меня, пошли мне вот ясность, что мне делать. Ну и так не спала, я просто сидела, и мне такая ясная мысль от Бога. Самый лучший вариант – это выйти замуж. О, точно, как я сама не догадалась до этого. Если я выйду замуж за христианина, все вопросы разрешились. Все ясно так стало, встала на колени, поблагодарила Бога. Ну, знаете, проблемка еще одна, есть жениха нету. А выход-то ясен уже. Поблагодарила Бога, ну и помолилась так, Господи, я принимаю эту мысль, как от Тебя. Ну, теперь Ты мне и жениха пошли. Я же не могу, как я сама решу этот вопрос. Пошли мне жениха. Ну, на следующий день... Даже это не ночью было, а днем. Она говорит, я прилегла на диван и заснула. Ну, может быть, на несколько минут всего. И мне снится ясно отчетливый сон. Вот я, правда, не спросил, черно-белый или цветной был. Но настолько говорит, ясный отчетливый сон. Вижу человека, не знаю его, никогда не видела. Первый раз в жизни, во сне вижу. И интересно, что во время сна я понимаю, что это сон. И при том понимаю, что это ответ на мою молитву. И вот я вижу человека и ясный голос во сне. Фамилия, имя, ну я скажу открытым текстом, без псевдонимов. Анатолий Обнявка из Мерефы будет твоим мужем. А это не в Мерефе было, в области. Я проснулась, Мерефа, ну, Мереф услышала, Обнявка не слышала, Анатолия не слышала. Ну, поблагодарила Бога, что вопрос мой решен. А через 2 дня молодежное общение. Она первый раз едет на молодежное общение, она же из мира недавно пришла. И вот большое молодежное общение, в лесу тогда проводили общение в Мерефе. Кончилось общение, я обращаюсь рядом стоящим сестрам, я говорю, сестры, здесь из Мерефы кто-нибудь есть? Да, есть. А покажите. Ну, раз, раз, раз. А вон, ну, показывает, там несколько сестер стоят. Она подходит, приветствую, приветствую. Вы из Мерефы, да. Скажите, у вас в Мерефе Анатолий Обнявка есть? Есть. А он вообще не, да. А вы мне можете его показать? Раз, раз нашли, точно я его во сне видела. Точно, копия, все. Я к нему подхожу. Приветствую, брат, приветствую. Брат, мне нужно вам что-то рассказать. Ну, расскажи. Ну, ей 18, а ему, может быть, 23 года, так вот разница. Мне нужно вам что-то рассказать, расскажи. И я ему с подробностями все рассказала. Начиная от родителей, закончила сном. Все подробно рассказала. А он говорит, сестра, это мне ответ на вопрос. Я сегодня третий день в посте, молюсь, Господи, укажи мне невесту. Это мне ответ. Я тебе делаю предложение, она говорит, а я даю согласие. Ну, сейчас он служитель, она жена служителя. Так все удачно получилось. Ну, главная мысль здесь, вот тот момент сделала выбор. Ради Христа оставить все. Ну, для молодежи еще один короткий пример, на эту же тему расскажу, неудачный, чтобы вы не подумали, что все случаи удачные будут. Случай, который расскажу второй, это было у нас в Шахтинской церкви, возраст моей юности. Одна сестра сильно влюбилась в брата. А возраст такой уже, жениться, выходить замуж. Мои ровесники, я их знаю лично. Ну и решила не ждать, пока он сделает предложение. Вдруг он не сделает. Решила сама сделать предложение. Ну, бывает такое. Ну, во всяком случае, было. Ну, тоже подходит, говорит, вот у меня есть что-то сказать тебе, ну, скажи. Ну, вот понимаешь, это, ну, как бы не очень просто мне сказать. Ну, ты мне говори открытым текстом, ну, понимаешь, ну, вот, и такими подходами никак. Он уже начинает это, спешить куда-то, говорит, ну, ты конкретно, если хочешь сказать, скажи, если не хочешь, не надо. Ну, ты понимаешь, что это так трудно все. Ну, если трудно, я ж не против. Нет, нет, все-таки надо сказать. Ну, говори. Ну, в общем, еле-еле он ее убедил говорить, она говорит, понимаешь, я тебя сильно люблю. Я хочу, чтобы мы поженились. Он говорит, к сожалению, я тебя вообще не люблю, и мы не поженимся. И все. Так что бывают и очень неудачные случаи. И даже когда это распространилось по молодежи, это вообще получилось плохо.
Сила фамилии ваших братьев дай на всякий случай. Может, сны будут.
Нет, это отдельный случай такой, ну, с Ирой, с этой, да? А вообще, если когда снятся сны, мне приходилось. Приходит одна сестра, ну, я понимаю, это у нас в Мерефе не так давно было. Я понимаю, что она мне называет того брата, это вообще исключено. Если он хоть чуть-чуть здравомыслящий, то этого брака не будет. И говорит, Бог мне откровение послал. Прям во сне ясно называет брата, что он будет моим мужем. Ну, и там определенно никакого соответствия нет. Даже если это произошло бы, ну, я посчитал бы, что у брата что-то ненормально. И я ей тогда говорю, слушай, это ненормально, что у тебя так. Ты знаешь, куда твои сны доведут? До психбольницы. Покайся, и больше таких снов, чтоб не было. Ну, тот брат уже женился, конечно, на другой. Ну, там по-другому не могло бы быть. Так что сны – это не всегда хорошо. Бывают такие вывихи, что ой-ой-ой. Ну, список братьев я могу дать все равно. Ну, все, истории для молодежи закончились. Теперь проповедь. Братья и сестры, я сегодня буду говорить текстовую проповедь. Обычно в вашей церкви я говорил тематические проповеди. Вы понимаете разницу между тематической и текстовой, да? Вот я беру, допустим, ну, в прошлый раз я проповедовал вас о рождении свыше. И вот вся моя проповедь только на эту тему. Текстовая проповедь, это значит, я прочитаю сейчас текст и на несколько мыслей с этого текста, ну, скажу несколько мыслей, не на одну тему. Это называется текстовая проповедь. Ну, сколько я мыслей скажу? Я буду на часы смотреть, чтобы вовремя закончить собрание. Может быть, три. Ну, планирую три сказать, а если где-то задержусь, может быть, тогда две только получится. Прочитаю знакомое место Писания. Дети, я больше не планирую для вас рассказы рассказывать, но в проповеди я буду рассказывать какие-то библейские истории, которые тоже очень интересные. Интересно, что в Библии есть несколько историй, которые никогда, и так думаю, никому не надоедают. Допустим, история, как бросили Даниила в львиный рог. Мне кажется, никогда она никому не надоест. Или как Давид Голиафа победил. Или как Иосиф с братьями встретился. Но есть истории такие яркие, что сколько б ни читал и не слушал, никогда не надоедают. И всегда интересно. Одну из таких интереснейших историй я сегодня и прочитаю. Бытие, 50 глава, с 15 по 21 стих. Это весь текст, который я прочту. А скажу, как я сказал, уже несколько, может быть, три, может быть, четыре, может быть, две мысли. Итак, дети, слушайте внимательно. Для вас я тоже во время проповеди интересно буду рассказывать. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец свой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. До этого места. Моя первая мысль вот такая. Я ее, главную мысль даже скажу, а потом порассказываю немножечко. Если человек как следует не осудил свой грех, он его будет преследовать и лишать покоя. Такая мысль. Уже языком библейским, как следует не осудил свой грех, библейское слово такое есть – сокрушение. Если человек не пережил сокрушение о грехе. Сокрушение – это когда осудил себя, глубоко осудил, сожалеет о грехе. Тогда грех покоя не дает. Вот так получилось и у братьев Иосифа. Смотрите. Когда братья Иосифа пасли стада, а Иосифу в то время было 17 лет, он остался дома с отцом своим. Это длительный путь, далеко пасут. Нужно, чтобы весть, тогда же мобильных телефонов не было, позвонить, узнать, как у вас дела. И теперь отец решил послать сына своего, сходи к братьям твоим, узнай, как дела у них, гостиницы им понеси. Иосиф очень послушный был, собрался и пошел. Иосиф очень хороший был человек, удивительно хороший. Даже у других праведников Библия отмечает, какие-то грехи были. Были грехи у Авраама, и Библия нам об этом говорит. Был грех и у Ноя, тоже Библия говорит об этом. Был грех у Давида, это тоже большой праведник, но грех был. А за Иосифа ни одного греха в Библии не сказано. Очень хороший человек. И добрая душа, и с глубоким почтением к родителям относится. Удивительный человек. Но братья его возненавидели. Эту ненависть, конечно, возбудила у них зависть. Он был очень хороший, а у них так не получалось. И они дали место дьяволу, и у них стала зависть расти. А зависть, уже Новый Завет говорит, там, где зависть, там неустройство, все худое. И у них появилась злоба против хорошего родного брата. И когда они увидели издалека идущего Иосифа, между собой говорят: давай его убьем и посмотрим, что с его с нами будет. Да, они не все единогласны были в этом вопросе, но, по-видимому, боялись те, которые не были согласны, против выступить, и просто промолчали. Правда, один из них предложил: да, давайте не будем пачкать руки в крови его, давайте бросим его в яму, и он там сам умрет, хоть мы руки в кровь не запятнаем. А сам думал: когда братья поуходят, а я его вытащу и отпущу к отцу. И взяли его, бросили в глубокую яму. Иосиф, конечно, не ожидал такого. Он плакал, просил братья. Ну, братья уже взрослые, уже мужчины. А он юноша, 17 лет. Но не так жестоко с ним поступили. И он сидит в яме и плачет. И они видят это. Видят слезы его, видят, как он страдает сильно. Совсем юный, добрый юный мальчик. Они так жестоко с ним поступили. А потом идут здесь купцы в Египет. И один из братьев предлагает: давайте, чтобы не убивать, продадим его в рабство. Все, в рабы попал, это ж навсегда. Да давайте. Вытащили его, так по дешевочке продали. А купцы купили его по дешевке с тем, чтобы потом в Египет прийти и подороже продать. И на этом деньги, ну, какую-то сумму денег приобретут. Купили Иосифа и уже как раба повели в Египет. Они взяли одежду, которую сняли с Иосифа. Ну, как-то там ее порвали. Потом козленка зарезали, кровью облили, чтобы обмануть отца. Приходит, говорит: отец, посмотри, вот мы нашли, там валялось. Не Иосифа ли эта одежда? А отец-то давно ждет. Иосиф давно должен вернуться домой. А его нету, никаких вестей, не возвращается домой. Отца уже сердце тревожится, что такое? И вдруг, вот мы нашли одежду. Зарыдал Иаков, а это был самый любимый сын. Такой добрый, нежный, с почтением к родителям относился. И Иаков долгие годы плакал об этом. И говорит: верно, растерзан Иосиф зверями. А звери эти тут. По-человечески умеют разговаривать. И от отца скрывают. И говорят: мы одежду нашли. Ну, потом Иосиф, я подробностей не буду рассказывать, как он попал в тюрьму в Египте. Но на это обращу внимание. Тюрьма была политическая. Там сказано так: где содержались узники царя. Это политическая тюрьма была. Всегда самая жесткая тюрьма в любой стране, политическая. Кого туда садят? Кто покушается на власть? Это самое тяжелое обвинение. Вот, допустим, почему на Иисуса Христа первосвященники настроили и перед Пилатом кричали: он назвал себя царем. И если ты его не распнешь, ты не друг царю. То есть, если человек претендует на царский престол, казнь, смерть. Вот так относятся цари. А там содержались узники царя. И Иосифа садят в политическую тюрьму. Ему там тяжело так было, что он сам в нескольких словах охарактеризовал свою жизнь в тюрьме. Такими словами: душа моя вошла в железо. Жестко, правда? Я не думаю, что только потому, что решетки были железные на окнах. А я думаю, что обстановка тюремная настолько была тяжелая, что вот так он выразился: душа моя вошла в железо. 13 лет отбыл Иосиф в тюрьме. Ну, приблизительно, плюс-минус месяцы, может быть. Приблизительно 13 лет тяжелой жизни заключенного в политической тюрьме. Ну, а потом Бог чудо совершил. Мы об этом знаем, я тоже подробно не буду рассказывать. Я уже перейду на 9 лет позже. 7 лет изобилия в земле египетской. Иосиф собирает большое количество запасы хлеба, А потом начался великий голод. 2 года. И вот теперь голод был не только в Египте, голод был и в земле Ханаанской. И люди передавали друг другу, где можно хлеб взять, как выжить. И вдруг Иаков тоже услышал от кого-то, что в Египте хлеб продают. Он сыновьям своим говорит: быстренько собирайтесь. Дети плачут, кушать хотят, а нам дать нечего. А это дети, это уже Иакова внуки, это их дети. И бедствием народе. Идите за хлебом. И они пошли. Приходят, Иосиф сразу их узнал. Они Иосифа не узнали. Я думаю, несколько причин, почему они не узнали Иосифа. Первая причина, у них просто в мыслях даже не было, что они увидят. Во-вторых, времени много прошло уже. Это 9 и 13, значит, 22 года. А в-третьих, он, ну, в одежде, ну, может, если не в царской, то в одежде правителя. А главная причина, я думаю, что Бог им глаза закрыл. И они не узнали его. А для того, чтобы они его не узнали, он с ними еще разговаривал через переводчика. Он понимал их язык, они же братья его. Но чтобы они не догадались, что это брат, он позвал переводчика, и он говорит им на египетском языке, а переводчик переводит на ханаанский язык, ну, на каком разговаривали братья Иосифа. И через переводчиков разговаривают. Они говорят: мы пришли хлеба купить. А он сделал суровый вид и говорит: нет, вы соглядатаи. Что это значит? Что такое соглядатаи? Это шпионы, которые хотят разведать все позиции страны, чтобы завоевать эту страну. То есть он их обвиняет по политическим мотивам. Он отсидел сам в политической тюрьме 13 лет. И теперь их обвиняет по политическим мотивам. Вы соглядатаи, вы хотите подорвать наше государство. Вы хотите свергнуть власть, вы хотите захватить наше государство. Они сильно испугались. Это серьезное обвинение. Это не то, что там что-то кто-то у кого-то украл. А это, может, даже смерти достойно. И они сильно испугались. Они стали ему объяснять: нет, господин, мы не соглядатаи. Мы люди честные. Вот у нас было 12 братьев, одного не стало, но мы честные люди. Очень честные, отцу все правду сказали, где Иосиф делся, да? Мы люди честные. Нас было 12 братьев, одного не стало. Один дома остался, а 10 мы пришли. А Иосиф знает, кто дома остался, Вениамина нет среди них. И знает, куда делся тот, которого не стало. Они его продали. И вот когда он это услышал, говорит: хорошо, хорошо. Нужно, чтобы вы доказали, что вы люди честные. И сделаем так. Я одного из вас сейчас заберу и посажу в тюрьму. Симеона забрал, в тюрьму посадил. И вам дадим хлеб ради ваших детей. Вы понесете хлеб домой, но вы придете опять ко мне. Потому что голод усиливается и долго еще будет. Но чтобы доказали мне, что вы люди честные, вы должны привести того брата, о котором вы сказали, что он дома остался. А почему он не пришел? Почему он дома остался? Вот вы его приведете. А у Иосифа сердце горит, аж хочется увидеть Вениамина. Это брат, который не участвовал в том зле, которое сделали. И Вениамин не знал ничего, что Иосиф продан. Он не знал. И он хочет увидеть Вениамина. И поэтому такое придумал им условие. Вы докажете мне, что вы не соглядатаи, только тогда, когда приведете вашего брата. А иначе не являйтесь перед моим лицом. Если вы не приведете брата своего, значит, точно вы соглядатаи. И значит что? И значит, их ожидает беда. Обвинение по политическим мотивам и, может быть, тюрьма, может быть, смертная казнь, не знаю, но ничего хорошего не ожидает. И они возвращаются домой, грустные. Уходило 10, а пришло 9. Симеона нет. Все рассказали отцу. Отец говорит, нет, нет, Вениамина я не отпущу. Смотрите, Иосифа не стало, Симеона не стало. А если еще и Вениамина не станет? Да вы в печали седину мою в могилу сведете. Не пущу Иосифа, то есть Вениамина. Ну что, ничего не сделаешь, ну пока хлеб был, кушали хлеб, экономили. Прошло время, хлеб кончился. Яков говорит, сыновья мои, сходите в Египет. Нет, отец, не пойдем. Нам невозможно. Ты не знаешь, как он с нами разговаривал. Такой строгий правитель, он так решительно нам заявил, пред лицом моим не являйтесь. Нет, отец, если бы ты был с нами, ты бы увидел это. Не пойдем. Сыновья, но мы же с голоду умрем. Дети ваши умрут с голоду. Если даже умрем с голоду, не пойдем в Египет. Пойдем только при одном условии. Если ты отпустишь Вениамина. Нет, нет, Вениамина я не отпущу. Все, разговора нет. И он несколько раз их посылает, они не идут. А им страшно явиться перед лицом правителя без Иосифа. Он сказал, если вы не приведете младшего брата, значит, точно вы соглядатые. И они боятся идти. Ну, голод усиливается, усиливается. Кушать хочется, дети плачут. Ну, за это дело взялся Иуда. Вначале Рувим, это старший брат, первенец. Он просил, отец, отпусти Вениамина. Нет, и разговаривать не буду. Похоже, что Иуда имел больше доверия в глазах отца. Ну, а может быть и голод сработал, потому что голод же усиливается. И когда Иуда уже взялся, говорит, отец, отпусти Вениамина под мою ответственность. Если только я тебе его не приведу, ты двух моих сыновей убьешь. Но я тебя прошу, отпусти, потому что умрем мы все с голоду, а идти без Вениамина смысла нет. Очень строго с нами разговаривал правитель. И, наконец-таки, Иаков решается. Помолился Богу и отпустил Вениамина. Каждый день для Иакова день длится долго. Он ожидает. Приблизительно он знает, сколько должно пройти дней, как вернутся сыновья. И трепетно ожидает, Вениамин придет с ними или нет. Приходят теперь братья вместе с Вениамином, опять в Египет, опять встреча с правителем. Он говорит им через переводчика, ну, теперь вы меня убедили. Я отпускаю вам хлеб, ведут Симеона, отпустил Симеона, теперь их 11. А когда им очень тяжело было, они между собой разговаривали. Нет, это чуть попозже, сейчас попозже скажу об этом. В общем, насыпают им пшеницы и отпускают. А в мешок Вениамина спрятали серебряную чашу. Все это задумано, Иосиф подговорил слух. И отпустили. Они пошли, идут довольные, все благополучно. Симеон с нами, Вениамин с нами. Может быть, потому что отец за нас молится, но так все благополучно. Только вышли за город, догоняют их вооруженные люди, охрана, военные люди от правителя Египта. И говорят, стоп! Они остановились, люди вооруженные, и говорят, скажите, наш правитель с вами хорошо поступил? Ну да, хорошо. И хлеба дали, и Симеона отпустили. А вы почему злом за добро платите? Нет, мы люди честные. За злом никому не платим. Зачем вы украли у господина нашего серебряную чашу? Она для него большую ценность представляет. И он с вами по-доброму, а вы с ним так? Нет, мы не крали, мы люди честные. Ну хорошо, давайте тогда так. Сейчас мы проверим ваши мешки. И если у кого найдем, он будет навсегда рабом господину, а вас отпустят. Согласны? Согласны. Все проверяем. А они же уверены, что у них нет. Они же не воровали. Открывает первый Рувим, Симеон и так далее. Проверяют. Уже пять мешков. Ну, 5 человек проверили, я не знаю, поскольку у них мешков было. Они все, нету, уже 6, 7, 8, 9, 10 проверяют, а радость все больше, больше растет. Нету, открывают мешок Вениамина, а чаша там. Вот это да, караул, что делать? Все, забираем в рабство. Как договор был? Да, был. Но они забирают Вениамина, и все возвращаются. Первый пошел Иуда. Он же сказал: отец, под мою ответственность отпусти. Если я не приведу Вениамина, убьешь двух сыновей моих. Ведут, их встречает правитель опять, через переводчика разговаривают. Иуда на колени становится. Господин, будь милостив, выслушай меня. Он бы мог вообще их не слушать, да? Сказать: все, Вениамина в тюрьму, а их выгнать. И все. Ну, рассказать ему надо боль души, переживания. Будь милостив, выслушай. Ну, хорошо, говори. Нас было 12 братьев. И от одной матери, вот двое, которого не стало, и он. Это два любимых сына отца нашего. И того не стало, и если этого не станет, отец не переживет, он умрет. Это будет бедствие у нас в семье, в нашем семействе бедствие будет. Пожалуйста, сделай замену. Я останусь навсегда рабом у тебя. Я буду добросовестно работать на всю жизнь. Пусть я больше никогда жену свою не увижу, пусть я детей своих не увижу. Возьми меня в рабство, отпусти Вениамина. Отец наш умрет, если он не придет с нами. Нет, ты пойдешь домой, а Вениамин я забираю, в рабство забираю. Разрывается сердце. Я думаю, наверное, до депрессии можно так дойти, да? Такое нервное напряжение. Вот у меня с детства всегда был вопрос, почему Иосиф вот так поступает с братьями, как кошка с мышкой, да? Почему он создает им такое напряжение, такое переживание, нервный стресс уже? Все, решается судьба, судьба отца, судьба Вениамина. А он строго говорит: нет, забираю Вениамина. А потом слышит, они между собой разговаривают. Переводчик ушел, а они думают, что Иосиф, правитель, не понимает, и между собой разговаривают. Он говорит: мы страдаем, Бог попустил нам за страдания Иосифа. Мы видели скорбь души, когда он сидел в яме, и были жестоки. Вот за это нас постигло. Когда Иосиф услышал это, думает: наконец-таки дошло до них. Наконец-таки. Итак, я нахожу теперь ответ на вопрос, почему Иосиф поступал. Он хотел, чтобы они глубоко осознали свой грех. Он видел, что грех не осознан. А теперь хорошие разговоры между ними пошли, да? Это за наш грех. Все, Иосиф, думая, что достиг желаемого, открывается, говорит: братья, я Иосиф, жив ли отец мой? Тут смешанное чувство и радость. Все, оказывается, это не обвиняли их политически, это было другие соображения Иосифа. Оказывается, все нормально. Наш брат в правительстве. Все будет хорошо, и наш брат жив. А с другой стороны, волнение. Как теперь к отцу прийти и сказать: Иосиф, то есть Иаков, да? Так и получилось. Им пришлось признаваться. Прошло много времени, теперь открывать грех свой, да, идут, ну, с хлебом, с мешками. Тут колесницы Иосиф послал забрать отца. И они приходят и говорят: отец, мы должны признаться в грехе много лет назад. Как мы с тобой коварно поступили. Прости нас, отец, мы же Иосифа продали. Вообще, отец не может понять, что происходит. Всю жизнь он уже давно смирился с мыслью, что Иосифа нет, что он умер. А оказывается, Иосиф жив. И тут теперь у Иакова смешанное чувство. Во-первых, радость, Иосиф жив. А скорбь, как могли 10 сыновей так жестоко со мной поступить, а? Ну, все это надо пережить, конечно. И Иаков потом сказал о себе: малые и несчастные дни мои. Ну, все, теперь все это позади. Теперь они всем семейством переезжают в Египет. Встреча с Иосифом. Лучшая земля Египта, земля Гесем, им отдана. Пищи много, богатства много. Ну, родной брат, правитель, все у них есть. И как будто бы и жизнь хорошо пошла. Все нормально. Проходит 17 лет еще. Уже грех, открытый грех. Ну, то, что они продали Иосифа. Все теперь известно. Но вдруг умирает отец. И у них опять волнение. И у них паника. Что теперь будет? И увидели братья Иосифа, что умер отец их. И сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Почему у них волнение, а? Ну ведь грех открыт уже 17 лет назад. Живите спокойно. Нет, сокрушения о грехе не было. И Иосиф хотел достичь, вот это вот все процедуры проводил над ними. И когда они сказали, мы страдаем за Иосифа, он думал, что он достиг, а оказывается нет. Оказывается, у них покоя нет на душе. И опять они в панике. Давай опять выдумывать новые истории. Подговаривают людей, отца уже нет, он умер. Говорят, сходите к Иосифу и скажите, что не мы вас послали, а вас попросил Иаков перед смертью. А Иакова ж нет, он уже не проверит Иосиф. Посылал он или не посылал. Говорит, пойдите и скажите, нас попросил Иаков. Выдумщики, они просят, не Иаков. Иакову и в голову это не пришло. Он видит, что Иосиф по-доброму к ним относится. А они выдумали. И приходят люди и говорят, Иосиф, мы по просьбе отца хотим тебе что-то сказать. Ну, конечно, он с почтением к отцу относится, скажите. Он говорит, отец уже вот-вот умрет, подозвал нас. И говорит, когда я умру, или вот я уже умираю, уже не смогу Иосифа увидеть, пожалуйста, передайте Иакову, чтобы он не мстил братьям, чтобы он простил братьев. Иосиф услышал об этом и заплакал. Ну, о том, что Иосиф плачет, это другая мысль. А сейчас я ко греху братьев вернусь. Почему? А следом и братья идут. Только они рассказали, Иосиф заплакал, и братья приходят на колени, поклоняются до земли и говорят, мы рабы тебе. То один Иуда говорил, я навеки остаюсь в рабстве. А теперь все они, 10 братьев, мы рабы тебе. Почему такое у Иосифа? Повторяю главную мысль вот этой части. Потому что не было сокрушения о грехе. Грех обнаружился, а внутри, как следует, покаяния не произошло. Сокрушения не было. И он догнал их через многие годы, через десятилетия. Потому что нет нормального покаяния. Я вот приведу еще примеры. Вот один евангельский пример. Ирод. Ирод, царь, убил Иоанна Крестителя. Ну, цари много зла делают. Ну, наверное, по-другому не получится в этом мире. Это наш Господь Небесный Царь. У него другие принципы. А в этом мире так, наверное. Но интересно вот что. От других преступлений его это отличалось. Потому что Ирод знал, что Иоанн Креститель – муж праведный и святой. Он знал это. И, ну, помните эту историю там с дочерью Иродиады, и он пошел на это преступление, убил. Я не думаю, что он постоянно теперь помнил об этом. Я думаю, что были пиры, когда он веселился, были часы, когда он занимался государственными вопросами, и ему нужно было что-то обдумывать, какие-то приказания отдавать. Он занимался, ну, цари – это загруженные люди, у них много работы. Но когда пришел Иисус Христос и стал творить чудеса, о нем стали люди предполагать. Одни говорили, что это один из пророков, с неба пришел. Другие говорили, что это Илия воскрес из мертвых. Кто-то говорил, что это один из пророков еще, ну, как бы новый пророк появился. Но Ирод тоже свой вывод сделал. Он, когда услышал о чудесах, сразу подумал, даже сказал своим приближенным, это Иоанн воскрес из мертвых. Один Ирод только такой вывод сделал, больше никто. За Илию было предположение. А почему Ирод подумал, что это Иоанн? А потому что грех преследует его. И он встретился с сверхъестественным явлением, ну, когда Христос мертвых воскрешает, слепым зрение дает, сразу у него тревога. Иоанн воскрес из мертвых. Вот так. Годы проходят, или какое-то время прошло. Ну, грех, он, если живет в сердце человека, он его преследует. Один дедушка, он всю жизнь был христианином, и вот ему уже 85 лет, он лежит на койке, и ему так плохо стало, что все поняли, что он долго не проживет. Позвали служителей, ну, может быть, побеседовать, помолиться, утвердить веру его. Мне рассказывал служитель, один из тех, которые были у постели этого дедушки. Одному служителю 50 лет, а второму 30. Два служителя пришли. Но этот 30-летний, ну, такой, видать, быстрый по характеру своему человек, и он сразу первый начинает разговор. Он потом, говорит, я сделал это вывод, что не надо вперед старших заскакивать. А он говорит, я так быстро, ну, только помолились, и я сразу задаю вопрос. Брат дорогой, вы приготовились к переходу? Как этот дедушка обозлился на меня, глаза такие злые. А что, и вы моей смерти ждете? Тут мои дети и внуки делят мое имение при моей жизни. И вы, служители моей смерти, ждете. Я сразу раз понял, что я что-то не так, не туда попал, замолчал. Ну, теперь тот служитель, который постарше, начал, ну, как-то так сдалека, порассуждали о благодати Христовой, о жертве Голгофской, о Царстве Божьем. Ну, часа два такая беседа хорошая, назидательная. И дедушка так оттаял немножечко. Потом дальше. Потом он прямо задает вопрос. Брат дорогой, а у вас случайно нет какого-нибудь греха затаенного в глубине, в душе там? Он опустил глаза, а потом говорит, есть. Ну, надо же исповедаться, освободиться. Нет, не смогу. Почему? Я сам себе слово дал 65 лет назад, что этот грех никогда никому не открою. Еще понадобилось минут 20 времени, чтобы убедить, чтобы отказаться от этого слова. Это неправильное слово. Вы должны разрешить все вопросы. Ну и получилось. Этот дедушка так с переживанием исповедуется. Ну потом, ну давайте теперь помолимся. Вы все исповедали? Теперь все. Помолились, братья говорят, мы открываем глаза, а у него лицо сияет. Старец, больной, лицо сияет, глаза сияют. И говорит, братья, у меня просьба есть. Какая? Помолитесь, что Господь меня забрал. Как? Да ты ж только 2 часа назад раздражался от того, что тебе задали вопрос, готов ли к переходу. Нет, помолитесь. Дети, как вы думаете, стали братья молиться, чтобы он умер или нет? Конечно, помолились. Ну, если просят. Они возложили руки и помолились. Господи, забери брата нашего домой. И они ушли, он через 2 дня скончался. Но пошел уже с чистой душой. Потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Итак, если грех даже и обнаружился, но нет сокрушения о грехе, не произошло внутри, в сердце настоящего покаяния, такой грех будет преследовать и лишать покоя, лишать мира, лишать дерзновения. И плохо будет человеку. А зачем? Зачем идти этим путем, если есть средство для очищения души? Кровь Иисуса Христа. Ну, вот это первая моя мысль, которую я хотел выразить. Ну, я смотрю по времени, что у меня осталось теперь еще на одну мысль только, и я постараюсь кратенько ее выразить. Ну, наверное, по 21 стиху. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. Я вот вначале хочу на что обратить внимание. Какими словами удалось Иосифу успокоить братьев? Я буду питать
детей ваших. Почему это так сработало? Братья и сестры, самое дорогое, что мы имеем на земле, это наши дети. Самое дорогое. Дети этого не понимают. Дети иногда недовольны своими родителями. Дети бывают, обвиняют в чем-то родителей, даже несправедливо бывает. Но они не знают, что для родителей самое дорогое – их дети. Но даже недавно мне пример рассказали такой. Отец сам рассказывал, когда его сынишке было, ну, может быть, 3 годика, получилось так, люк открыл хозяин, а отец там работал, и ну, заехали на короткое время, и он с женой, и с детьми. И вот на его глазах происходит вот такая картина. Хозяин открыл люк, там плиткой устелен двор, и люк вмонтирован, а там колодец. 20 метров до воды и 17 метров глубина воды. И он запустил туда шланг, и поэтому люк нужно было сдвинуть. И люк ну, неустойчиво стоит. И на его глазах сын наступает на люк 3-летний, и люк переворачивается, и он проваливается в колодец. И не пальцами вот так захватился, а вот кончиками пальцев зацепился за 3-летний мальчик. Шланг не дал люку, люк тяжелый, чугунный, не дал ударить по рукам, по пальцам шланг. Всего 2 секунды, отец, ну там 5 метров было, мгновенно подскочил, откинул люк и поймал за руку мальчишку. Он говорит, если бы я открыл люк и ребенок уже летел бы, я бы не задумываясь прыгнул бы следом. Может быть, я бы его убил бы, сверху летел бы, может быть, я бы сам убился. Но я бы не задумываясь прыгнул. Почему так? Потому что самое дорогое для родителей – это дети. Иосиф это знал. И думает, ну как же братьев успокоить? Надо с ними поговорить о детях их. И говорит, не бойтесь, я буду детей ваших питать. Как елей на душу. Какое хорошее слово, да? О детях заговорили. Братья и сестры, если вы хотите человеку сделать больно-больно, скажите о его детях плохое, и вы больно сделаете. Хотите сделать, чтобы приятно на душе было, скажите о их детях хорошее, и ему будет приятно. Я думаю, это ну, педагогический прием такой, простой, но им надо пользоваться. Иосиф воспользовался. И чтобы успокоить братьев, он заговорил с ними о детях. Говорит, я буду детей ваших питать. И успокоил их. Иосиф, я уже так длинно рассказывал, чтобы показать ярко эту мысль, что Иосиф думал, что он достиг желаемого тогда, когда вот они говорили, ну, когда только вот встретился с ними второй раз. А теперь Иосиф понял, что он не достиг желаемого. У них нет мира в душе. Грех их тревожит. Они в переживании. Скажите, а они заслуживают вот этого переживания или нет, а? Конечно, заслуживают. Они ему столько зла сделали. И все равно он делает все, чтобы их успокоить. Потому что когда покоя нет в душе, вот это вот отчаяние, волнение, уныние, оно разрушает душу человека. Бог нас создал так, чтобы мы имели мир и радость. Радуйтесь и веселитесь. И когда мира нет, да, друзья Иова, когда увидели страдания Иова, они говорят, ты достойный этого, вот знай теперь. Иосиф по-другому мыслил, ему жалко было братья, он даже заплакал, когда увидел вот эту картину. Он-то все вычислил сразу. Иосиф же мудрейший человек был. Он все понял, он все вычислил. И заплакал. Ему жалко. Братья, которые сделали ему зло, а ему их жалко. И он постарался сделать так, чтобы успокоить. А мы иногда, бывает так, ну только факт констатируем, а он достойный этого. Пусть теперь попереживает, пусть знает, пусть делает выводы, пусть делает уроки, да? У нас в Шахтинской церкви был однажды такой случай. Один брат, ну, откровенно скажу, причинявший много переживаний служителям, такой какой-то, ну, непослушный, самовольный, дерзкий. Ну, он уже так в возрасте был, у него уже детки были, ему так лет 35 в то время было, может, даже побольше немножко. И, ну, немало доставлял трудностей служителям. Ну, а когда детки стали рождаться у них, он так поздно и женился, около 30 ему уже было, и во всех детей, или по наследству, слабые легкие, то есть, ну, как что так воспаление, как что так воспаление легких, им порекомендовали, вам нужно, чтобы дети постоянно пили козье молоко. И ради этого они завели коз. Ну, а если козы есть, надо и сено. И вот у них было так, сарай, где жили козы, и сверху сарая сеновал. И в один день, это уже осенний день был, может быть, октябрь месяц, случился пожар. Нет, не в доме, дом не затронуло, загорело сено и сарай. Он успел только калитки открыть, чтобы козы выскочили. Козы сохранились, а сарай сгорел вместе с сеном. Ну, можно сказать, небольшая беда, но если детям нужно молоко, они болезненные. Ну и еще что? Коза, если будет ночевать на улице, уже заморозки начинались. Она пропадет. Ну и теперь в церкви узнали, что такое переживание. Пусть это не трагедия, но переживание. Ну и один встает и говорит, это пятница была. Встает и говорит, братья, ну если мы все общими усилиями, мы же легко можем помочь. Ну уже заморозки начались. Вот давайте сегодня пятница, давайте мы сейчас сделаем сбор. Кто пожелает пожертвовать. И на завтра заваримся, ну, человек 10. Двоих с утра отправим за сеном по деревням, искать сено купить. А остальные там, ну, съездим, купим лес на базе. И за один день мы легко построим и сарай, и сеновал. К вечеру придут, привезут сено и все. И козы уже будут и в сарае, и будет корм им. Хорошее предложение. Тут среду поднимает один брат руку, даже вот так трясет, чтобы заметили его руку. Ну, что ты хочешь сказать? Братья, сестры, имейте благоразумие. Вы же знаете, какой он человек? Бог с ним начал работу, не мешайте Богу. Отступитесь от него. Не мешайте, пусть Бог проводит работу. Ну, как вы думаете, стали собирать или нет? Собрали. Служители говорят... Нет, братья и сестры, что Бог задумал делать, Он сделает. А Бог и нас проверяет, как мы относимся. Да, тот человек сложноватый был. А скажите, а братья Иосифа сложные были люди или нет? А? А с какой любовью к ним Иосиф отнесся, да? Он их успокоил, хотя они заслуживали наказания. Так точно и в Шахтинской церкви. Собрали деньги, как вот я рассказал, все так сделали. Ну и хорошо получилось. Итак, братья и сестры, первая моя мысль. Нельзя грех носить, не покаявшись. Нужно уметь каяться. Ну, еще один пример, как уметь каяться. И скажу, напомню вкратце вторую мысль и помолимся. Приходит как-то ко мне один юноша. И говорит, дядя Павлик, мне нужно исповедоваться. А я смотрю, он сильно переживает. Переживает так, что аж ладошки вспотели. Вот так вот пальцы ломает. Ну, я понимаю, что трудно исповедоваться. Знаете, почему я понимаю? Потому что и мне приходится исповедоваться. Я знаю, что это трудно. И смотрю, он сильно волнуется, потеет. Ну, как-то я ему пытаюсь помочь. Ну, и наконец-таки он рассказал. Но грех... Я бы скажу так, который стыдно говорить, стыдно. И он рассказал. Глаза опустил, голову опустил, глаза опустил. Вот так чуть-чуть руки дрожат у него. А я ж понимаю, почему он так дрожит. И я говорю, слушай, у меня с сегодняшнего дня о тебе мнение поменялось. Ты хочешь, я скажу тебе, какое я мнение теперь о тебе стал? Он кивнул головой. Ну, я знал, что он кивнет. Ну, никто же не скажет, нет, не говори, не хочу, да? Он кивнул головой, так в плечи голову втянул, А я говорю, у меня такое мнение теперь о тебе. Этот человек умеет побеждать. Грешить, падать все мы умеем. А вот так искренне исповедаться не все. Смотрю, он чуть голову поднял, заулыбался. Легче ему стало. Я говорю, умеет побеждать. Братья и сестры, побеждать надо. Если и случилось, как кто-то говорил, а с кем не бывает, да, упал. Каяться надо, сокрушаться надо, чтобы грех не преследовал. Чтобы грех покоя не лишал, мира не лишал. Ну и вторая мысль – это уметь утешать ближних своих. Даже тогда, когда они нехорошо поступили. Иосиф успокоил братьев своих. Да благословит Господь нас, братья и сестры, и самим чистыми святыми жить, и других утешать. Аминь.